Глава 9. Шримад Бхагавадгиты. Глава называется «Тайные сокровища Всевышнего» Раджа Гухи. Всевышний сказал: «Поскольку ты независлив, я открою тебе тайну, зная которую ты обретешь безусловную свободу. В знании, которое я поведаю тебе, заключена высшая мудрость. Я дам тебе ключ к несметным сокровищам. Это знание невозможно получить с помощью чувственного опыта и умозаключений. Оно открывается свыше. Оно выше любой, оно выше любого вероучения, оно приносит радость, и оно не от мира сего. Кто не понимает ценности чистой любви, тот не придет ко мне и будет обречен скитаться в мире, где всюду его подстерегает смерть. В непроявленном виде я пронизываю вселенную. Все мыслимое и немыслимое находится во мне, но я вне всего, и все вне меня. Вдумайся в эту непостижимую истину. Я одновременно вместе со своим творением и отдельно. Такова моя особенность, совершенного, всемогущего и всеведущего Творца и Владыки Бытия. Я поддерживаю и оберегаю всех живых существ и в то же время не связан деятельностью. Воздух всегда пребывает внутри пространства. При этом воздух и пространство не одно и то же. Подобно воздуху в пространстве, все живые существа находятся во мне, оставаясь отличными от меня. О сын Кунти, когда уничтожается Вселенная, бесчисленные частицы сознания, расставшись с телесными оболочками, засыпают в моей иллюзии. В начале следующего творения я создаю для каждой из них новые тела. Я велю иллюзии принять облики, которые впоследствии будут заселены частицами сознания. Какую оболочку примет та или иная душа, зависит от приобретенных ею в прошлом наклонностей и заслуг. Я не касаюсь мира, где происходит творение, поддержание и разрушение, хотя я пребываю внутри него. Какие бы... Кришна говорит, что он как пространство. Пространство, оно тоже везде пребывает, но оно ни на что не влияет, оно не касается ничего. То есть пространство нельзя зафиксировать никакими приборами, ни на запах, ни на вкус, ни на цвет. Пространство, оно невидимое. Но если пространство убрать, то не будет существовать ничего. Об этом здесь Кришна говорит. Он как пространство присутствует всюду, но он ничего не касается. Просто самим фактом своего существования он поддерживает, хранит и разрушает все остальное. Но при этом он ничего не делает. Я не касаюсь мира, где происходит творение, поддержание и разрушение, хотя и пребываю внутри него. Какие бы события ни происходили в сотворенном мире, я не имею к ним отношения. Хотя иллюзия создана мною, я не подвластен ей. По моему велению, иллюзии принимают облик Вселенной, которую заселяют бесчисленные частицы сознания. Поскольку все, что рождено, обречено на смерть, Вселенная появляется и исчезает снова и снова. Глупцы, не способные понять, как «Я, Всевышний, может принимать человеческий облик», поносят меня, приписывая мне, Господу всех существ, обычные человеческие качества. Они надеются, что плоды деятельности сделают их счастливыми и упорно трудятся. Затем, осознав бренность и тленность своих усилий, они отказываются от деятельности. Но и это не приносит им счастья. Лишенные ясного разума, они перенимают привычки самодовольных кумиров, ну, те, кто на Евровидении выступает, становятся неуправляемыми в страстях и еще глубже погружаются во тьму иллюзии. Великодушные люди ищут убежище в мире безусловного блага, что вне добра и зла. Сердцем, неоскверненным корыстью, они служат мне, понимая, что я, Кришна, Всевышний в человеческом облике, первопричина всего сущего и источник всех ипостасей Бога.
Как это великодушные?
Великодушные есть такие люди, великодушные. Ну, махатма. Махатма означает... Махатма означает великодушный. Тот, у кого большая душа. Ну, великодушные люди. Те, кто не разменивают вечное благо на бренные и мелочные блага. Кто ради бренного не продает вечное. Кто более ценное не разменивает на более мелкое. Например, кто чувственные удовольствия сиюминутные не променяет, точнее, кто деньги не обменяет на мелочные удовольствия, кто власть не обменяет на деньги, кто славу не обменяет на власть, и кто свою свободу не обменяет на славу. Или кто свою, ну да, свою вечную душу не обменяет на свободу. То есть великодушные — это те, кто, имея что-то более ценное, не променяет на что-то менее ценное. Например, чтобы сдать экзамен, нужно во время сессии не предаваться телесным страстям. Не жрать, не спать. То есть сидеть, только заниматься. То есть ты вот эти вот мелочные чувственные удовольствия, от них отказываешься ради достижения какой-то более высокой цели. Вот великодушные — это как раз те, кто способны на это. Вот есть иерархия этих самых великодушных, кто власть не продаст. Вот, если у тебя есть власть, зачем ты свой трон будешь продавать за деньги? Если ты царь, ты найдешь какого-нибудь купца и скажешь: будь царем, а взамен отдай мне свои богатства. Это глупо, это невеликодушно. Потому что он становится царем, и он у тебя отберет все богатства. А если тебе нужны деньги, возьми и забери у этого купца деньги. Или напечатай другие монеты и скажи, что те монеты, они уже не имеют никакой ценности. Как сделала Екатерина. Она печатала ассигнации и говорила, что медные деньги теперь ничего не стоят. И бумажки обменивала на медные деньги. Потом говорила, что бумажки тоже не особенно ценны. Ну, это и есть великодушная императрица. Или, например, ну это уже более возвышенно, когда тебе предлагают власть, но для этого нужно будет поступиться своими моральными принципами, великодушный человек на это не пойдет. Или когда у тебя есть возможность иметь свободу, когда ты свободен, но свою свободу ты меняешь на честь, на достоинство, на доброе имя, но это тоже невеликодушно, это глупо. Вот тут Кришна говорит, что глупцы, они просто перенимают привычки, то есть они входят в поле влияния своих самовлюбленных друзей. Когда, допустим, ты свободен, и вдруг ты попадаешь в некую среду, где ценится доброе имя. А доброе имя – это что такое? Это следование неким нормам морали, за которые тебя будут уважать. Вдруг ты думаешь, зачем мне эта свобода? Лучше у меня будет доброе имя. Ну, тоже невеликодушно. Кришна говорит, что такие люди глупцы. Но высшая великодушие, махатмы, высшие махатмы, это те, кто следует только за своими чувствами. То есть те, кто сделались моими рабами. То есть мы понимаем, что самая низшая ступень – это тех, кто следует за своими страстями, своими чувствами. Дальше идет те, кто ищет богатств, затем те, кто ищет власти, затем те, кто ищет доброго имени, затем, кто ищет свободу. Это вот иерархия великодушия. А самые-самые великодушные, оказывается, они очень похожи с теми, кто находится на самой низшей ступени великодушия, те, кто следует за своими страстями, за своими чувствами. Но если чувства принадлежат Хришикеше, повелителю чувств, тогда, следуя за своими чувствами, они просто рабы самого Хришикеша. Вот Кришна говорит, что когда душа достигает высшей степени великодушия, она уподобляется тем, кто просто следует за своими низменными чувствами и страстями. Великодушный ищет убежище в мире безусловного блага вне добра и зла. Сердцем неоскверненным корыстью они служат мне, понимая, что я Кришна в человеческом облике, первопричина всех объектов поклонения, всех ипостасей Бога. Потому что мы все кому-то поклоняемся, перед кем-то преклоняемся, на кого-то молимся, либо на победителя конкурса Евровидения, либо горящему кусту, либо Николаю Чудотворцу на панели своего автомобиля, либо Нарисимхе, Нарисимхапале, чтобы он помог избавиться от врагов, либо Кришне, чтобы он помог воспитать хороших детенышей. Вот. То есть мы всяким кумиром молимся. Как только мы что-то хотим от Всевышнего, он сразу становится обычным башком, кумиром. Даже если вид у него синего цвета, с флейтой в руках и с пером в голове, все равно он обычный божок, если нам от него нужны какие-то бренные блага, например, свобода. Свобода, доброе имя, богатство. Вот Кришна говорит, что я Кришна, Всевышний в человеческом облике, первопричина всех башков, всех, кому ты поклоняешься ради бренных благ, я за ним, я причина их всех. Везде и всегда рабы мои восторгаются мною. Они неизменно верны мне, преклоняются предо мной и служат мне с любовью. Среди тех, кто следует путем знания, одни сознают свое единство со мной, другие – единство богов со мной, а третье – единство Вселенной со мной. Все они так или иначе преклоняются предо мною. Ради меня Кришны, безусловной красоты души, совершают всевозможные жертвы. Ради меня трудятся и исполняют долг. Ко мне обращены их молитвы, я жертвенный огонь и жертвенные действия. Я отец и мать Вселенной, я высший судья, я решаю, как наградить душу по заслугам, я прародитель всего сущего и конечный предмет познания. Это Арджуна спрашивал Кришну, кто решает, кому что суждено, кто вообще судья, кто судит, кто судьбу. Судьба – это судья, да. Судьба, то есть от слова «судейство». Кто вообще высший судья, судьи кто? Вот Кришна говорит, что я отец и мать Вселенной, я высший судья, я решаю, как наградить душу по заслугам, я прародитель всего сущего и конечный предмет познания. Я очищающая сила звука Ом, самоведа и яджурведа тоже я. Разъяснение в самоведе и яджурведе описаны правила и последовательность жертвенных действий, а также приводятся заклинания, которыми сопровождаются жертвенные обряды. Я цель, к которой стремятся все. То есть те, кто хочет что-то узнать, по сути дела, они узнают, и Кришна говорит, что он предмет познания. Что бы мы ни познавали вообще, мы в конечном счете все равно познаем его. Дальше, если кто-то ищет благ для себя, то он ищет все равно Кришну, потому что Кришна награждает благами. Если кто-то ищет свободы, то он ищет Кришну, потому что только в связи с ним можно обрести свободу. То есть чего бы душа не хотела, она осознанно или неосознанно все равно ищет абсолютный центр, абсолютное бытие. Я цель, к которой стремятся все. Я поддерживаю, управляю, наблюдаю, предоставляю убежище, оберегаю от несчастья и несу благо. Я творение, разрушение и поддержание. Я семя Илона. Я высшее существо. У Арджуны. Летом в облике солнца я согреваю землю, в пору дождей я орошаю ливнями и останавливаю их в должный срок. Я освобождение и смерть. Во мне покоятся все стихии бытия. Следуя заповедям трех вед, люди поклоняются небесному царю и другим богам, поднося им жертвенные дары. В действительности они поклоняются мне, но делают это опосредованно. Они пьют хмельной напиток сому, предложенный богам, каются, искупают грехи и молят о жизни в раю. После праведной жизни на земле они попадают на небеса и наслаждаются райскими радостями. Исчерпав запасы праведности и получив отпущенное им удовольствие, души снова рождаются на земле. Похотливые, кто молится богам ради собственной выгоды, они снова и снова появляются и умирают в бренном мире. Ну, вот здесь Кришна повторяет слова Григория Израильевича Горина, автора текстов и про Мюнхгаузена, и про...
У него вообще много было всяких пьес.
Вот он говорит, что такое жизнь и смерть? Это соединение и разъединение атомов, а душа вечна. О сын Кунти, кто верит в богов, поклоняется им, тот сам того не знает, поклоняется мне, поскольку все жертвы предназначены для меня. Кто жертвует богам и кумирам, тот жертвует мне. Но делает это неправильно, и потому вынужден снова и снова рождаться, болеть, стареть и умирать. То есть кто ждет бренных благ, тот вынужден будет рождаться и умирать. Кто преклоняется пред богами, отправляется в миры небожителей. Кто поклоняется перед предками, отправляется к праотцам. Кто поклоняется духам и силам природы, отправляется в тонкий мир духов. Но кто преклоняется предо мною, тот непременно придет ко мне. Кто жертвует мне с любовью, от того я приму любое подношение, будь то листок, цветок, плод или воду. Любой поступок в миру или на духовном поприще, жертвоприношение, помощь ближнему или воздержание ты должен посвящать мне. Если ты соблюдаешь закон или творишь беззаконие ради меня, ты не связываешь себя последствиями своих действий, неправедных, ни порочных. Я одинаково расположен ко всем живым существам. У меня нет ни друзей, ни врагов. Но если кто-то доверил мне свою жизнь и связал себя узами любви ко мне, то я питаю к нему чувство любви и привязанности. Как это Эова. Ну, это. Помните, когда Джейк Салли пришел просить Эову к дереву?
Угу.
Он говорит, помоги, а это, ну, туземка.
Угу.
Туземка говорит, Ева, она беспристрастна, она ко всем относится одинаково.
Она, ты ее не жалуешь?
Ну да, там эти земляне эти на железных своих машинах уже на следующее утро должны были уничтожить. Вот, а эта туземка подходит, говорит, Еву бесполезно просить, она ко всем одинаково, и к землянам будет. Вот. И он, но поскольку он относился с любовью и преданностью к этой Эве, Эва это такой планетный дух, дух планеты. Она везде сохраняет баланс. Там, они же все, ну, живые существа, они поедают друг друга и тем живут. И она не вмешивается. Но в последний момент Эва
помогла.
Помогла вот этих кабанов, этих всех прислала.
Угу.
Помните?
Да, она прислала всех животных.
Быки, которые...
Птицы напали.
Вот эти вот с носами, да, с такими здоровыми.
Ага. Напали. Значит, она почувствовала, что есть перекос.
Она почувствовала, что кто-то к ней относится с любовью и преданностью.
Угу. Вот. Ну, у них такие были смешные штучки, они соединялись, да?
Ну, это для понимания. Просто как нарисовать,
чтобы понять,
что он подсоединяется к духу единому. Вот. Он говорит, вот Эва говорит, я одинаково расположен ко всем живым существам. У меня нет ни друзей, ни врагов. Но если кто-то доверил мне свою жизнь и связал себя узами любви со мной, я питаю к нему чувство привязанности.
То есть совсем другое дело начинается.
Если человек даже самого дурного поведения отказывается от личной выгоды ради меня, и живет во имя служения мне, его нужно почитать как святого, ибо он пребывает в мире вне добра и зла. Вот Кришна здесь дает определение святого. Святой — это не тот, кто в Калькутте подбирает прокаженных и лечит их, и утешает их боль. А святой — тот, кто вне добра и зла.
Это
не знаю. Даже самый последний грешник становится святым, обретает вечное умиротворение, если действует ради меня. О Арджуна, заявляй об этом во всеуслышание. Мой верный слуга никогда не погибнет, ибо не станет жертвой греха. Другой перевод — Шридхар Махарадж. Даже самый последний грешник становится святым и обретает вечное умиротворение, если считает, что мой слуга безгрешен, какие бы поступки он ни совершал. Кто разделяет это мнение и говорит об этом ближним, тот скоро сам становится праведником и удостаивается моей милости. Разъяснение. Второе толкование стиха было поведано Такуру Бхактивинода во сне. В Шримад-Бхагаватам 11.11.32 Шри Кришна говорит: истинные праведники – это те, кто ради меня готовы поступиться нравственностью, долгом, который я сам устанавливаю в Писаниях, кто остается верен мне при любых обстоятельствах, даже если это расходится с представлением о долге и морали. Граждане государства должны следовать законам, установленным властью. Бывают обстоятельства, когда для пользы самой власти нужно нарушить ее же законы. Если слуга, рискуя благополучием и жизнью, врывается в покое государя, чтобы помешать убийце, его не только не осуждают, но называют самым верным подданным. И так, говорит Господь, для обычных людей я излагаю нормы поведения в священных писаниях, но если ради меня кто-то совершает предосудительный поступок, противоречащий этим нормам, он самый близкий мой слуга. Объяви об этом во всеуслышание, Арджуна. Обещай всем и каждому, кто вручил свою душу мне без остатка, она не бхак. Тот не падает жертвой греха. Тот не падет жертвой греха. Если ты будешь говорить об этом во всеуслышание и защищать таким образом честь моих верных слуг, то принесешь себе самому великое благо. Ты станешь праведником, дхарматмой, и ощутишь вкус божественного счастья. Рабы из моего близкого окружения не связаны нормами нравственности, если эти нормы мешают служить мне. Бхагавадгита 18.66. Им безразлично, как их поступки будут расценены обществом. Они давно порвали с дхармой, долгом, и рискнули принять долг премы, любовного служения мне, поправ стопами грех и праведность. О Арджуна, предавшись мне, 9.32, о Арджуна, предавшись мне, любой может достичь моей обители, раб, женщина, торговец или дикарь, не говоря уже о праведнике или благородном воине, таком как ты. когда после долгих скитаний в мире иллюзии душа получает человеческое тело, у нее появляется возможность сознательно служить мне. Итак, отдай мне свое сердце, служи мне верой и правдой. Чти меня своим господином. Если твои мысли и тело будут заняты служением мне, ты обязательно придешь ко мне. Разъяснение. В этом стихе Господь подводит итог 9 главы, посвященной знанию. Он, Господь, высший предмет познания. Служение Ему есть способ познания, а служение Ему с любовью есть цель всякого познания. 9 глава закончилась. Вот, а надо почитать что-нибудь из...
Я вот тут нашла интересное на Харикатхе.
Давай.
Пишет человек. Какой-то человек. Несмотря на то, что предыдущий пост на эту тему был закрыт, так как на данном форуме не приветствуются философские вызовы, я все-таки хотел бы задать ряд неудобных вопросов при этом из гадзи вайшнавских сампрада из линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. По своей природе джива, имеющая взаимоотношения с Кришной, Мадхури и Раси, имеет пригодность только для Манджари Пхавы. Вопрос.
Подожди,
есть ли...
подожди, по своей природе... Кто это говорит?
Нарайана.
По своей природе джива.
Джива.
Так.
Имеющая взаимоотношения с Кришной, Мадхури и Раси.
Так.
Имеет пригодность только для Манджари Пхавы.
А что такое Манджари?
Имеет пригодность. Имеет пригодность. Непонятно даже, что имеет пригодность. Не говоря же про Манджари. Есть ли примеры шасты, доказывающие это? Вопрос второй. Шрила Бхактисундар Говинда Махарадж говорит. В ответ на вопрос, правда ли, что не существует гарантии вечного существования дживы?
Гарантии не существует.
Чтобы Кришна не открывал нам, он может опять скрыть это. Является ли восьмой стих Шикшаштхам выраженный в поэтической форме сути вышесказанного? Ответ Шрилы Говинды Махараджа. Всесущая энергия Кришны. И Кришна — Верховный Господь. Ишвара в Парамах Кришна. Он — Верховная Личность Бога, Сачитананда Виграха. Если Он вечен, тогда Его луч, джива, душа, также должна быть вечной. Но по Его божественной воле все возможно. В этом случае наша вечность или не вечность, или что угодно, зависит от божественной воли Кришны. На самом деле это истинно сурово. Вечный характер игр Кришны, происходящих во Враджа-дхаме, никоим образом не будет изменен. Но то, что происходит с Джива-шакти, Майя-шакти, Пара-шакти, Апара-шакти, по воле Кришны может стать вечным или невечным, пхеда и абхеда. Махапрабху провозгласил: «Ачинтья пхеда-абхеда», и это возможно. В каком мне вопрос?
А нет, просто как они связаны с утверждением Нараяны Махараджи и Говинды Махараджи? Они же про разные вещи говорят совершенно.
Ну, у него это как-то связано в голове.
Нараяна, Махарадж, видимо, говорит, что если душа с Кришной в Мадхура-расе, то это должна быть Манджари-раса. Ну, судя по всему. Ну, это тоже нелогично. Вряд ли он мог такое сказать.
Угу.
Пригодно. Может быть, он имел в виду, что высшее проявление Мадхура расы есть Манджари расы?
Ну, после этой цитаты, значит, у автора возникает вопрос. В каком месте Писания описывает точки зрения татвы, что джива шакти и майя шакти, пара и апара шакти могут стать вечными и невечными? И вопрос третий. Один из проповедников Шичтанства Сатматха, Бхарати Махарадж, говорит...
А я тут при чем?
Но есть и другая область духовного мира, где Господь — высшая власть, Творец, Судья-повелитель, окруженная роскошью и признаками могущества. Эта область называется Вайкунтха или Царство Божие. Это, безусловно, мир, где душа служит Всевышнему, мир служения. Но душа, однажды ощутившая восторг и смятение перед красотой, начинает томиться на Вайкунтхе, поскольку там служение зажато в рамки, ограничено нормами поведения. Вайкунтха для такой души превращается в ад. Это выглядит жирным. Она начинает искать выход в мир, где Господу нет почтения, но есть любовь, где Господь отличается разнузданным поведением и от того более прекрасен. Но путь в этот мир лежит через материальный мир. В этом случае о падении тоже не может быть речи. Исход Свайкунхи мира почтительного служения в богоборстве непочтения к Богу лишь этап восхождения на Голоку, царство любви, бесстыжего и безоглядного служения. Души, для которых царство Божие с его блеском и роскошью становится темницей, встречаются очень редко. Настолько редко, что в математике нет столь малых чисел. Чтобы окончательно не погрязнуть в иллюзии, лучше не причислять себя к таким душам. Конец цитаты. Вопрос. На основе каких писаний делается утверждение, выделенное жирным? Это, ну, душа однажды ощутив свой восторг смятения перед красотой, начинает томиться на Вайкунхе, поскольку там служение зажато в рамки, ограничено нормами поведения. Вайкунха для такой души превращается в ад. Вот это выделено. Душа начинает томиться на Вайкунхе, но ведь она пребывает в своей сварупе, что означает, что она полностью удовлетворена.
Да, но есть такие души, математическое число которых почти ноль, для которых это ужасно.
И... А как они туда попали? Вот у него ключевой. На Вайкунхе-то как они оказались?
Оказались в результате бхакти. Эта история, она приведена в книге «Поиск Шри Кришны», «Поиск своего божественного слуги», как «Loving Search of the Lost Servant», «Любовный поиск заблудившегося слуги», там, где где-то картинка, где Кришна обнимает Гопала. Этот Гопал, он оказался на Вайкунтхе, ему там все было, все опостыло там. И он обратился к матушке Лакшми, говорит, что вот здесь, это, неужели то, к чему стремятся души, неужели это вот наша сварупа? Она говорит, на самом деле есть более высокий мир, куда даже я не могу попасть, потому что я не могу расстаться со своей самоидентификацией царицы. Потому что то, что, говорит, мы здесь носим на головах, как бриллианты, там валяется под ногами у них, как песок. Да, но я туда не могу попасть. И он говорит, а как же мне быть, что же мне делать? И она ему говорит, что тебе надо снова пасть в материальный мир, только потом подняться. Чтобы с одной вершины залезть на другую вершину, нужно спуститься в долину и только подняться. Прыгнуть не получится. Вот. И она говорит, что расстояние от Вайкунтхи до Враджи больше, чем от материального мира до Враджи.
Ну, в общем, короче, вот это утверждение вызвало самое... большие сомнения у слушателей.
Ну ладно. Я недаром говорю, что таких душ. Да, и когда Кришна его обнял, и тот проснулся на Голоке, и он Кришну тоже обнял и говорит, слушай, мне такой сон приснился ужасный, что я был на какой-то Вайкунхе, в какой-то мир материальный попадал. И Кришна говорит, да ладно, это просто сон был. То есть это такие души, которые, собственно, непонятно, как они. То есть они поднялись, они там уже были, а потом сон им приснился.
Ну вот еще есть Вишеша, которая...
А кто-нибудь комментирует это?
Каждый пишет, и каждый что-то свое комментирует. Вот есть такой комментарий. Статус сначала приводит. Душа, однажды ощутившая восторг смятения перед красотой, начинает томиться на Вайкунхе. Души, для которых царство Божие с его блеском и роскошью становится темницей, встречаются очень редко и так далее. Вот. И комментарий. По мне, это самая замечательная цитата от современных вайшнавов. Здорово, что она появилась здесь. Ура!
Современных вайшнавов.
Единственное словосочетание бесстыжное служение странновато звучит. Может, не точность перевода?
Точно.
Какого перевода?
Современные вайшнавы говорят.
Бесстыжие — это значит нет стыда. Там никакого стыда нет. Они не испытывают чувства стыда. То есть, когда гопи бежали к Кришне, их мужья пытались остановить, они совершенно бесстыже от них бежали, бросали детей своих младенцев, которые плакали, вылетали из своих домов.
Кто-то из тела даже вылетел.
Да, и просто ее схватили. То есть они уже там души чистые. То есть там
да, какого тела? Понятно, из чего она вылетела.
Вот.
Ну, будет оболочки.
Нет, потому что джива это не конечное, это не самое примитивное. Есть более примитивное.
Она еще и кожа умудрилась оставить.
Вот. И они, значит, красились на ходу.
Мимо.
Значит, нижнюю
часть.
Нет, они нижнюю часть одежды они путали сверху. Они сверху наматывали сари, вот эти штучки надевали, бежали, потому что ну, договор есть договор, в 12 насиновали.
Да.
И без кузнеца. Она с кузнецом придет. А зачем нам кузнец?
Я что, можешь?
Это тоже он написал?
Да нет. Ну, Марк же снимал.
А, «Формула любви».
Они же, оказывается, вместе. Они вместе делали этот театр. Захаров говорит, вдвоем. Кто там описал, а этот Сталин.
Хочешь большой чистой любви? Кто же ее не хочет? Тогда приходи ночью на сеновал. А она с кузнецом придет. А зачем? Кузнец нам не нужен. Я что, лошадь, что ли? А кузнец ее дядя.
Благословлять.
Ну ладно, что еще там пишут, а не зря?
Я не успел там дальше на других страницах полазать, я на этом...
Нет, а дальше комментарии какие?
Ну а там дальше они уже начинают друг дружнее цитаты комментировать.
Где палки? Только как эти все три связаны, Гурудев говорит совсем о другом.
Вот там у них вот со связью проблемы.
Он говорит о том, что несмотря на то, что душа вечна, Кришна сам решает, вечна она или не вечна.
Да.
А потом еще и ваша цитата.
Нет, да потому что у людей совершенно в голове путается, и им кажется, что противоречие. Они не могут все это разобрать. Наваливается в голову. И на полке никак не раскладывается.
Слушать всяких на раннем хорошо.
Всех по чуть-чуть. Нараян, как всегда, про Манджари Рас.
Да, у него одна тема.
Ну, на самом деле, он и вокруг да около много ходит. Просто цитирует его, как правило.
Потому что в нашем матхе вообще про эти расы не говорят.
Не, ну это же его конек, как же. Это же его...
Поэтому если его цитировать про расу, то только того, кто говорит. Если кто-то не говорит про расу, как же его цитировать? Гурудев только один раз сказал, говорит, это уму непостижимо, что мы можем быть в гареме Кришны. Все, вот больше я про расы вообще не слышал ни разу про него. Но он сказал слово гарем, Кришна с харем. Это уму непостижимо.
Ну, это не значит, что нет, уму непостижимо, мало ли, что непостижимо.
Не, просто единственное, что я за все эти годы слышал от него про расы, это только вот эту фразу.
Ну хорошо, а вообще даром хорош.
Так, тоже нет.
Не говорил. Ну и Сарасвати такой.
Ну, Шридхар Махарадж, он так говорил там, но...
Косвенно.
Это, да, не переврешь, а там выводов не сделаешь.
То есть он конкретно.
А учитель не тот, кто все знает. Потому что наверняка Нараян Махарадж все знает. Учитель тот, кто знает... Когда, какому ученику и при каких обстоятельствах сказать то или иное. Потому что можно первоклассникам выложить все. это будет не учительство, это будет, наоборот, вред. А учитель, тот, кто даже мало знает, но в нужное время говорит